Labas vakaras, ponios ir ponios, šiandien mūsų paskaita karaliai Minaše ir Amonas. Tėma nešė sivodnišnį lekciją Car Minaše į Car Amon. Car Minaše – samai nečistyvai car Iudėjai. Об этом рассказывает нам вторая книга царей, 21 глава. Сказано следующее. 12 лет было Минаше, когда он стал царем, и 55 лет он был царем в Иерусалиме. Имя же матери его Хефцеба, дочь пророка Исаии, была матерью царя Минаше. И мы видим, сколько лет ему было. 12 лет. Когда он родился, когда Всевышний его отцу, царю Хизкияху, добавляет 15 лет жизни. К смерти царя Хизкияху Минаше было 12 лет. «И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно мерзостям тех народов, которых прогнал Господь от сынов Израилевых. И снова построил он жертвенные возвышения, которые уничтожил Хизкияху, отец его, и поставил жертвенники Баалю, и сделал Ашеру, как делал Ахав, царь израильский. И поклонялся он всему воинству небесному и служил ему. И построил он жертвенники в доме Господнем, о котором сказал, в Иерусалиме поставлю я имя мое. И построил он жертвенники всему воинству небесному в обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывающих мертвецов и чревовещателей. Много сделал злого в очах Господа, чтобы прогневать его. А идола Ашеры, которого он сделал, он поставил в доме, о котором сказал Господь Давиду и Шломо, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен израильских, я поставлю имя мое навеки. И не стану впредь изгонять израильтян с земли, которую дал я отцам их, если только они будут стараться поступать согласно всему тому, что я повелел им, согласно всей Торе, которую заповедовал им раб мой Моше». То есть здесь прямо мы видим, что когда царю Шломо была дана уникальная возможность связи с Богом в Иерусалимском храме, то эта связь была обусловлена тем, что его потомство будет достойно храма. Если нет, храма не будет. Но они не послушались, и совратил их Минаше так, что они делали зло больше, чем те народы, которые истребил Господь перед сынами Израилевыми. И говорил Господь через рабов своих пророков, сказав, «За то, что Минаше, царь иудейский, делал эти мерзости, поступая хуже, чем поступали эмурейцы, которые были до него, и вел в грех Иуду своими идолами, зато, так сказал Господь, Бог Израилев, вот я наведу на Иерусалим и на Иуду такое бедствие, что у каждого, кто услышит о нем, зазвенит в обоих ушах». Это окончательный декрет о разрушении храма и изгнании евреев из Иерусалима. Декрет окончательный, который никогда не будет отменен. «И протяну на Иерусалим медный шнур Шомрона и отвес дома Ахава, и сотру Иерусалим, и опрокинут его вверх дном. И отвергну я остаток удела моего, и передам их в руки врагов их, и будут они отданы на разграбление и на попрание всем врагам их, за то, что делали они то, что есть зло в очах моих, и гневили меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня». И еще пролил Минашем очень много невинной крови, так что наполнил ей Иерусалим от края до края, кроме того греха, в который он вел Иуду, делать то, что есть зло в очах Господних. А остальные дела Минаше, и все, что он совершил, и грех его, которым он грешил, описаны в книге летописи царей иудейских. И почил Минаше с отцами своими, и погребен был в саду при доме его, в саду Узы. 55 лет правления царя Минаше. Царство Минаше зиждилось на трех фундаментальных основах. Авода Зара, Гилуэ Райот, Вешфихут Дамим. Идолопоклонство, разврат и пролитие крови. Это те три центральных принципа, которые царь Минаше в своем правлении использовал. Именно за эти три греха, как рассказывают нам мудрецы, был разрушен Иерусалимский храм. И Минаше был духовным отцом всех этих процессов. В дни правления царя Минаше духовными учителями еврейского народа были пророк Нахум и пророк Хабакук. Тот самый пророк Хабакук, которого воскресил пророк Илиша. Именно из-за Минаше его отец, великий царь Хизкияху, не хотел жениться, чтобы не иметь такое потомство. И Минаше полностью оправдал все опасения своего отца. После
смертельной болезни, которой заболел царь Хизкияху, молитвы и чудесного излечения посредством использования инжирной лепешки в рамках «Нес бетох нес» – «Чудо внутри чуда». Царь Хизкияху взял в жены дочь пророка Исаии, и родилось у него от этого брака двое детей. Одного из них звали Равшаке, второго – Менаше. Однажды, когда царь Хизкияху нес своих маленьких малолетных детей на руках в дом учения, в Бейт-Мидраш, он услышал их беседу между собой. «Хороша папина голова, чтобы жарить на ней рыбу», — сказал один из сыновей. «Хороша папина голова, чтобы приносить на ней жертвы идолам», — ответил второй. Когда услышал это царь Хизкияху и видел, что его опасения, основанные на пророчестве, реализуются с практически рождения его детей, то он бросил их на землю. Он держал их на руках и бросил их на землю. В результате Равшакей умер, а Менаше остался жить. Царь Менаше является то, что мы называем на иврите Раша, нечестивец, самый нечестивый царь Иудеи, который когда бы то ни было правил Иерусалимом. Про царя Менаше очень много сказано в еврейском учении, но мы должны быть очень осторожны с критикой в его адрес. Это были очень непростые люди, и с критикой в их адрес мы должны быть крайне осторожны и аккуратны, как повествует нам об этом Талмуд. Талмуд говорит следующее. Однажды Раваши, который завершал литературную научную редакцию Талмуда, в своем доме учения объявил, что завтра мы будем изучать тему, связанную с тремя царями, с царем Ахазом, царем Менаше и царем Амоном, и, как он их назвал, Хаврин, приятелями нашими. Так он назвал. Назвал следующую тему для изучения в своем доме учения. Той же ночью явился царь Менаше к Раву Аше и сказал, так повествует нам Сангедрин, сон Раваши, в котором явился ему царь Менаше. Сказано так. Раваши, уки ашлуша малахим, амар ле махар нефтах бехаврин, ата Менаше, итха зилей бехалмей, амар, хаврех вехаврей де авуха каритлан, мирейха байт ле мишра гамойце, омер лей ло ядан, омер лей, мирейха де байт ле мишра гамойце, ло гамирт, вехаврин критлан, омер лей, агамрей ли, веле махар даришна лей мишмер, де пирка, омер лей, Мираха декарим бешула. Омер лей лахар де хакиму кулихай. Май таама капалхиту лакум. Омер лей. И гавит госам, гавит накита бешипули глимар. Верагат тавасай. Лемахара мар лаху лерабонан. Нифтах беревуса. Раваши остановился в своем изучении со своими учениками на трех царях. Сказал, завтра мы займемся этими приятелями. Той же ночью открылся во сне ему Менаше и сказал, «Ты назвал нас приятелями твоими и приятелями отца твоего, приятелями отцов твоих». И задал царь Менаше, Раву Аше, галахический вопрос. «На какое место в хлебе произносится браха гамоц?» Мы на хлеб произносим браху гамоц элахминарц. На какую часть хлеба распространяется эта браха? Отвечает Раваши, не знаю. Раваши не знал ответ на этот вопрос. Говорит ему царь Менаше, ты не знаешь, на какую часть хлеба произносить благословение, и ты нас приятелями своими назвал? Мы вообще в другой галактике проживали. Мы совершенно к другой лиге относились, цари Израиля. Сказал он, научи меня, и завтра я этот драш, это учение, произнесу в доме учения от твоего имени. Он говорит, что благословение на хлеб распространяется на ту часть, которая испеклась первой, то есть на корку. Говорит ему Раваши, если настолько вы были мудрые, то в чем причина того, что вы столь глобально поклонялись идолам? Отвечает ему царь Менаше, если бы ты был там, ты бы задрал полы своей одежды и бегом-бегом бежал бы этих идолов лобызать. Завтра на утро пришел Раваши в дом учения и сказал, Давайте начнем изучать учителей наших. Это то отношение, которое Рав Аши имел к царю Менаше, который был самый нечестивый царь Иерусалима, который кровью покрыл Иерусалим и который все существующие формы идолов внес в священный город. Соответственно, надо будет отнестись с каким-то уважением, с должным уважением к этим царям и попытаться немножко, согласно ограниченности наших возможностей, понять их образ. Корень вопроса, который царь Менаше задал Раву Аши на тему хлеба, на какую часть хлеба распространяется благословение в первую очередь, он сказал так: суть хлеба – это корка, которая испеклась раньше. То есть те поколения, которые вышли первыми, они были намного больше, чем поколения, которые будут после. То есть мы живем в состоянии еридата дород, деградации поколений. Поэтому говорит он, вам, когда вы жили после того, как вся концепция идолопоклонства уже была отменена и пропала из этого мира с разрушением храма, критиковать нас по поводу тех яцарим, по поводу той яцарара, того злого начала, которое устремляло нас за идолами, просто неуместно. Тем более нам неуместно критиковать великих царей, великих в своей нечестивости, но мы сможем хоть немножко изучить, что у них произошло, согласно скромности наших возможностей. Коля гадоль михаверо, йоцро гадоль мимену. Каждый, кто больше, чем товарищ его, его злое начало больше того. То есть, чем выше человек, тем злое начало его более утонченное, более эффективно работает. И хотя, когда мы поднимаемся от одного уровня к другому, мы немножко отодвигаем наше злое начало, немножко оттесняем его и выигрываем те зоны, которые раньше находились в тылу злого начала, и, соответственно, у нас не было никакой возможности осуществить наше служение на этом уровне, тем не менее, чем выше человек, тем его злое начало более утонченное. И на наших глазах сейчас исполняются слова царя Хизкияху: «Гиней ли шалом мар ли мар». И вот тот мир, который будет в дни мои, мир этот приносит мне горечь. Этой горечью был сын и внук царя Хизкияху, царь Менаше и царь Амон. Правление царя Менаше. На первом этапе Менаше восстанавливает бамот, жертвенные высоты, которые были упразднены и заросли чертополохом в годы царствования его отца. И Менаше направляет каждого еврея служить Богу Израиля, как ему вздумается. А именно, есть запрет истории приносить жертвы за пределами Иерусалимского храма, так что тот, кто это совершает, получает отрезание души, получает карет. И большой ецер у человека существует. Развить свою собственную высоту и осуществить на ней служение так, чтобы это работало. Царь Хизкияху был единственным царем, которому удалось отменить высоты, что евреи больше на высотах жертвы не приносили. Первое, что делает Менаше, возвращает состояние так, как это было прежде. На следующем этапе Менаше поместил в храм все разновидности кананских идолов. И главные — это Бааль, сущность которого – это служение солнцу, и Ашера – служение луне, то есть Бааль – это хесед, передача милосердия, влияние в этот мир, Ашера – его ограничение и отражение. Это два самых фундаментальных идола, которые существовали в древнем мире. Радак отмечает, что только Ахав и его потомки совершали подобное в Израиле. В Иудее не было ни одного царя, кто делал бы то, что делал Менаше, и не будет уже никогда. Менаше помещает в Иерусалимский храм все формы языческих гадостей, включая предсказание будущего и посвящение детей огню. Как только происходит отрыв от Бога, сразу возникает потребность в предсказании будущего. Почему? Мы говорили, что есть два типа будущего. Эд и зман. На иврите есть два слова. Время, эд и зман. Зман – это то будущее, которое уже вложено в настоящее. Эд – это переход к будущему совершенно нового порядка, совершенно неожиданного и непредсказуемого до этого. Когда отрываешься от Бога, это пропадает, остается только зман. Поэтому люди посредством этих форм предсказания будущего могут только увидеть зман, то будущее, которое более-менее заложено уже в настоящем. И начинается посвящение детей огню. Есть две формы служения, либо сжигание детей полностью, либо обжигание детей в огне в рамках служения Молоху. И это то, что делали цари. В этом был очень большой ецер, очень большое. Злое начало очень сильно реализовывалось в сторону того, чтобы призвать человека к такой форме идолослужения. Радак отмечает нам еще одно существенное изменение в Иерусалимском храме, которое осуществляет царь Менаше. Силег ха-эш ре-эльюна, шерайта бе-мизбех, мээт ше-ярда шам бе-имей Шломо. Он потушил огонь, который спустился на жертвенник с тех времен, как это было в дни царя Шломо. А именно, каким образом начинается функционирование и работа Иерусалимского храма, когда царь Шломо обращается и просит Бога спустить огонь с неба на жертвенник, чтобы жертву принял, первую жертву принял сам Бог. Просит в заслугу еврейского народа, в заслугу великих еврейского народа, и, наконец, попросил, чтобы огонь спустился в заслугу царя Давида. Тогда огонь спускается на жертвенник. Царь Менаше потушил этот огонь, который горел там без перерыва все это время. А именно, Тора запрещает тушить огонь на жертвеннике. Огонь должен гореть всегда. Как то сказано в книге Ваикра, «Эш тамид туката ле мизбех ло тихабе». Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, и нельзя его потушить. Царь Менаше нарушает это, и потушил огонь на жертвеннике, который спустился при открытии Иерусалимского храма. Тот огонь с жертвенника Иерусалимского храма, который спустился на жертву пророка Ильяву на горе Кармель, как мы с вами изучали, тот огонь, который спускается на жертву пророка Ильяву, спускается огонь с жертвенника. Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони, подводит нам словами пророка Исаии следующее описание образа царя Менаше. Керем Адам Хасер Лев за Менаше. Виноградник человека бессердечного – это Менаше. У каждого из нас есть свой виноградник. Наш виноградник предназначен для того, чтобы производить виноград, из которого будет делаться утонченное вино нашей жизни. В зависимости от того, как мы заботимся о нашем винограднике, в зависимости от того, сколько мы вкладываем наших сил, нашей энергии, образуется наш виноградник. В нем либо все пересохло, и ничего не растет, и все покрыто пылью, и не полито. Либо это виноградник, который цветет, который дает плоды. Из этих плодов образуется такое вино, которое оказывает влияние на других людей, на другие виноградники. Так вот, еврейский народ в том состоянии, к которому привел его царь Менаше, называется «Керем Адам Хасер Лев» – виноградник человека, у которого нет сердца. Нет сердца. Это состояние еврейского народа в период правления царя Менаше. В книге Деврей Хаямим, 33 глава, книга Хроник, сказаны следующие слова. «Ваясем эт песель гасемель, ашер аса бебейт Элоким». И поместил он идола, который является образом не простого идола, а наивысший архетип идола, который можно было только создать руками человека. Мы будем с вами говорить, как он выглядел и что в нем было. Поместил он этого идола в дом Бога. Говорит Илкут Шимони. Менаше нихнас лебейт кодеш кодешим, васа целем шель арба паним, виихнису лерейхаль кенегет арба рухот шебеулам. Омар, коль миша яво ми арба рухот гаулам, иге миштахавелы целем, киаза велуким эт арц. Менаше поместил в святую святых Иерусалимского храма идол, у которого было четыре лица. Идол с четырьмя лицами. И поместил его в святую святых, так что каждое лицо смотрело на одно из направлений света, в одну из сторон света. и сказал, каждый, кто придет сюда из одной из четырех сторон света, пусть он поклонится этому идолу, ибо оставил Бог землю. Главный лозунг, которым руководствовался Менаше, который давал ему силы для всех его свершений, это был лозунг «Киазавелу киметарец». Бог оставил землю. Это то, что пытался Менаше любой ценой констатировать и утвердить эту концепцию своей деятельности. Говорит Малбим. Малбим показывает нам, в чем было отличие между царем Менаше и царем Ахазом, который тоже был царем нечестивым. Вся мотивация Ахаза была лифрок оль, а мотивация Менаше – лерахиз. Ахаз хотел снять ношу и бремя заповеди. Не хотел заповеди, хотел жить, как другие народы. Менаше хотел разгневать Бога. У него была только одна мотивация – разгневать Бога. Не сбросить с себя достаточно тяжелое служение еврейское, где человек должен служить Богу, служить истине, а не служить себе. Это то, что хотел Ахаз. И мы учили о нем, у нас была целая лекция о царе Ахазе, что он сжег свиток Торы. Менаше хотел, собирался и намеревался лерахис, гневить Бога. Это то, что его интересовало в первую очередь. И свой идол, который Менаше поместил в святую святых Иерусалимского храма, он нарушил сказанное в Торе самым качественным образом. А именно в книге Дворим, 4 глава, повествуется нам о запрете на любое изображение, любого творения в целях поклонения ему. Сказано следующие слова. «Берегите же души ваши, так как вы никакого образа не видели, когда говорил вам Господь у Хорева из среды огня». Когда евреи получали Тору на горе Синай, не было никаких чудес, не было никакого чуда, никакой картины, никаких явлений, было только раскрытие сущности Бога, которую увидели люди. Поэтому говорит Бог, что запрещено делать любые изваяния, любые рисунки в целях поклонения им. Ибо тогда, когда вы действительно увидели Бога, когда увидели божественный свет, вы не видели никаких картин. Там ничего не было. Никаких картин, которые нужно было бы нарисовать сегодня и использовать в качестве икон. Дабы не развратились и не сделали себе изваяние изображений какого-либо кумира в образе мужчины или женщины, изображение какого-либо животного, что на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение чего-либо ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, что в водах и ниже земли. А то взглянешь ты на небо, увидишь солнце, луну и звезды, все воинство небесное, и прельстишься, и будешь поклоняться им, и будешь служить им, которыми наделил Господь Бог твой все народы под небом. То есть запрещено изображать любые вещи в этом мире. Так устроен запрет. Запрет на изображение в целях поклонения. Талмуд, трактат Санхедрин, говорит нам о том, что Менаше сделал Песаль Рассемель. Он сделал идола, сделал изваяние, которое было образом. То есть он хотел нарушить все, что возможно, максимальным эффективным способом. А именно у его идола было четыре лица. Лицо животного, лицо рыбы, лицо птицы и лицо пресмыкающегося. То есть все виды творений, которые существуют в мире, в качестве лиц для своего идола он поместил. Почему это надо было делать? Что он хотел выиграть таким образом? Очень просто. Его дедушка пророк Исаия в своем пророчестве, которое он увидел во время, когда был прокажен царь Узияву, он увидел, что божественный престол славы несут четыре ангела, у которых были свои лица. Что он делает? Он насмехается над ангелами, помещая как бы в качестве того идола, который в этом мире правит, лицо животных, пресмыкающихся, рыбы и всего остального. И так, что каждое лицо смотрит на какую-то сторону света, поэтому с какой бы стороны человек ни пришел, он так или иначе упрется в одно из этих лиц. Хазаль говорят, еврейские мудрецы говорят, что Менаше поместил в храм четыре вида проказы. Четыре вида проказы, которые появляются на домах. А именно проказа может распространиться на человека, на одежду, на здание, на недвижимость. И есть четыре вида проказа, которые могут распространиться на дом. Поэтому его лица, этого идола, который он сделал, каждый из них несло в себе еще один из аспектов проказа. Чтобы на Иерусалимский храм таким образом привести некий образ этой проказы. Сила и влияние того идола, которого поставил Менаше, была таковой, что хотя через 22 года этот идол будет удален из Иерусалимского храма, но его влияние и состояние проказы, которое он привел, останется на храме вплоть до его разрушения. Как будет об этом говорить пророк Ирмияру, пророк периода разрушения храма, что этот идол, которого поместил Менаше, он остается там навсегда. Хотя его физически удалили, тем не менее воздействие, которое этот идол поимел, оно остается навсегда, навечно. Книга Ваикра, 14 глава, сказано так. «Уба ашер ло рабайт, вегигид ле коген нега нирали бабайт». «И придет тот, кому принадлежит дом, и скажет когену, проказа появилась у меня на доме». И коген должен прийти и, соответственно, осмотреть эту проказу и прийти к умозаключению, это да, проказа, это не проказа, это сомнение. Если это сомнение, нужно было 7 дней подождать, как дальше будет развиваться процесс. Рабейну Бхая рассказывает нам, что это за стих и какое имеет он отношение к храму. Сказано так. «Ашер ло рабайт, и придет тот, кто является хозяином дома», говорит Рабейну Бхая, это Всевышний благословлен он. Он является хозяином дома, хозяином храма. «Вейгид ле когену», он скажет когену. Кто этот коген? Пророк Ирмияху. «Кенега нирали рабайт, как проказа появилась у меня на доме, это тот идол, которого поставил Менаше». То есть мы видим, что даже в период пророка Ирмияху, много лет спустя, проказа остается в храме. Кому показывают эту проказу? Пророку Ирмияху, который является коеном. Хотя идола, которого поставил Менаше, через 22 года убрали, тем не менее, воздействие и влияние этого идола остается до сего дня. Пророк Ирмияху, последний пророк Иерусалимского храма, который был послан для очистки храма от проказа Менаше, которая осталась в сердцах людей. Талмуд, трактат Таанит. Таанит на русский язык можно перевести как пост. Менаше поставил Песаля Семель в святой святых Иерусалимского храма 17-го Тамуза. Дата, когда Менаше поставил идол, это 17-е Тамуза. Позже, много лет спустя, именно в этот день будет пробита стена Иерусалимского храма армии Вавилона. Все в этом мире связано.
Во втором храме тоже проявлялось влияние этого идола?
Проявлялось ли влияние этого идола во втором храме? Дело в том, что второй храм, процессы, которые в нем происходили, были совершенно отличны от процессов первого храма. Божественное присутствие там было совершенно в другой мере. И поскольку проказа вообще пропала из этого мира с разрушением храма, то... И плюс к этому еще один фактор того, что евреи в изгнании глобально научились каким-то вещам, то возможно, что тшува привела к тому, что этого уже не осталось. Хотя мы до сих пор находимся в изгнании, как скажут нам мудрецы, благодаря Менаше его поступкам. Пророк Исаия, 66 глава. «Ко амар Ашем, ашамаем киси вегарец садом раглай, эйзе байт ашер тивнули, вэйзе маком минухати». Говорит пророк Исаия, так сказал Бог. «Небо – престол мой, и земля – основание ног моих. Какой дом сможете вы построить мне, и какое место может быть местом покоя моего? А именно,
Раш объясняет эти слова пророка Исаии следующими словами.
«Эйни царих лебейт амикдаш шелахем». «Не нужен мне ваш храм».
Эти слова пророк Исаия написал тогда, когда Менаше поставил своего идола. То есть,
получается, что деяния Менаше удалили шхину, удалили божественное присутствие от еврейского народа, от храма. Состояние шхины в храме принципиально изменилось после того, как Менаше свои реформы осуществил в Иерусалимском храме.
Бог говорит, «Эйзэй байт тивнули, какой дом вы можете мне построить?»
Царь Давид в пророческом видении, в 102-м псалме, плакал, видя, что среди его потомков будут царь Ахаз, царь Менаше и царь Амон. В 102-й псалом сказаны следующие слова. «Тфила лаоники яатов, лифней гашем ишпох сихо». Ашем шемат филати, вешевати элеха того. Аль тастер панеха мимени байом царли, рате элай узнеха байом икра, марер анени. Молитва страдальца, когда он изнурен, и изливает свою душу перед Господом.
Так объясняют нам комментаторы, что это псалом не просто так написал царь Давид. Пусть читают читатели.
А он имел в виду свое потомство, царя Ахаза, царя Менаше и царя Амона. Господь, выслушай мою молитву, и вопль мой дойдет до тебя. Не скрывай своего лица от меня в день моего несчастья. Склони ко мне ухо свое.
Молитва царя Давида о тех поколениях, когда такие цари будут среди его потомства.
Ведам наки шафах. Еще пролил Менаше очень много невинной крови, так что наполнился ею Иерусалим от края до края. Кроме того греха, в который он вел Иуду, делает то, что есть зло в очах Господня. Пролитие крови. Что значит залил кровь Иерусалим? Убивал пророков Бога. Все то, что делал царь Ахав, делает царь Менаше. Царь Ахав это делал в Израиле. Царь Менаше делает это в Иерусалиме. Пророк Ирмияху, 20 глава, говорит следующие слова. «Арур гайом ашер юлат тибо, йом ашер юлата не ими али ебарух. Проклят день, когда родился я, и день, когда родила меня мать моя, пусть не будет благословлен».
Что имел в виду пророк Ирмияху? Комментатор объясняет, что речь идет не о дне его рождения, а о дне его зачатия. Пророк Ирмияху проклинает день своего зачатия. Почему? Почему пророк Ирмияху так относится к тому дню, когда им забеременела его мать? И объясняют нам комментаторы, что в этот день произошло массовое убийство пророков Бога. Отец пророка Ирмияху, Хилкияу, который в дальнейшем будет Каген Гадоль, первосвященником Иерусалимского храма. В Танахе все связаны, все родственники. Пророк Ирмияху имел схутовод, заслугу отцов, что его отец был в настоящий момент, то, что мы с вами изучаем, будет пророком Иерусалимского храма. И отец пророка Ирмияху Хилкияху был среди тех, кого Савгумас, Иуда Савгумас, служба безопасности Иудеи, должна была устранить, должна была умертвить. И комментаторы нам говорят, что Хилкияху, отец пророка Ирмияху, Шемеш Митатов и Барах, он осуществил близость со своей женой и убежал в изгнание. От этой близости родился пророк Ирмияху. Поэтому и говорит он о дне своего зачатия, пусть проклят будет этот день и не будет благословлен. В этот день погибли пророки Бога от руки царя Менаше. О чем Танах нам говорит, что кровью залил он Иерусалим от края до края.
С другой стороны, можно посмотреть, что в день массового убийства пророков произошло зачатие последнего пророка Иерусалимского храма, последней надежды уже не на спасение храма. Пророк Ирмияху не мог спасти храм,
но он спас людей из Иерусалима. Катастрофа не произошла. Был разрушен храм, но люди были спасены. Это и было то, что сделал пророк Ирмияху. Последний пророк Иерусалимского храма. В самом начале книги пророка Ирмияху Всевышний обращается к нему и говорит о той миссии, которая была на него наложена. «Виидвар Ашем элай лимор, бетерам эцарха бебетан едатиха, у бетерам теце мирехам егдаштиха, навил эгоим на татиха». И было слово Бога мне говоря, «Прежде чем я создал тебя в утробе, знал я тебя, и прежде чем ты вышел из утробы матери своей, посвятил я тебя». Пророком для народов я поставил тебя. Когда мы просто читаем книгу про Ирмияху, мы не понимаем, о чем идет речь. О том, что он был для Бога важным, имел для него какое-то значение. Нет, пророк Ирмияху был зачат в день, когда царь Менаше убивал пророков Бога. И тогда уже Бог имел на него особую миссию, имел на него особый взгляд, имел для него особую миссию. Это иудаизм, это Тора, это то, где все связано. Это Танах, это Священное Писание. Дам на кишафах, и кровь чистую пролил Менаше, залив Иерусалим от края до края. Талмуд в трактате Евамот повествует нам о том, что царь Менаше подверг суду и предал казни своего деда, пророка Исаию, распилив дедушку на доски. Менаше своего дедушку, пророка Исаия, распилил на доски. Талмуд, трактат Евамот, Мемтет. Как пророка можно распилить на доски? Прочтем с вами. Раби Элиэзер бен Яков, кавенаки, декатувба. Менаше гарагет Ишаяху. Менаше убил пророка Исаия. Омарова. Миден дайниной векатли. Он судом судил его. И приговорил его к казни. То есть он его не просто убил, а он судил пророка Исаию по какой-то статье. Какая статья? Кфира, вероотступничество. Менаше был большой праведник. И он своего дедушку за вероотступничество судил, найдя в его словах какие-то высказывания, которые с его точки зрения свидетельствовали о вероотступничестве пророка Исаия. И Талмуд приведет нам эти высказывания. А именно... Амар лей, Моше рабха амар, говорит он ему, что Моше, учитель твой, сказал, кило ирани гадам вехай, что не увидит меня человек и останется жив. Ват, амар, а ты сказал, вереет гашем, ише валь кисерам венеса. А ты написал в своей книге, сказал в своем пророчестве, что и увидел я Бога, сидящего на престоле великом и возвышенном. Противоречие. Моше рабейну говорит, что невозможно видеть Бога, а ты говоришь, что увидел. Вероотступничество. Гевалт кричал, вероотступничество. Как такое можно сказать? Увидел я Бога. Моше рабха амар, Моше учитель твой сказал, Мики хашем элокейну бехоль корейну илав. Кто как Бог, всегда, когда мы обращаемся к Нему. Ваат амар, а ты говоришь, дершоет гашем беим отцо. Обращайтесь к Богу, когда Он находится. Моше рабейну говорил, что к Богу всегда можно обращаться. А пророк Исаия говорит, что не всегда, только тогда, когда он находится, в какие-то определенные моменты времени. Вероотступничество, говорит. Моше рабейну утверждает, всегда можно к Богу обращаться. Моше рабха амар эт миспар емеха имале. Моше сказал, годы твои я наполню, а ты говоришь, и добавлю я тебе годы жизни. 15 лет. Говорит, ты сказал моему отцу, что Всевышний добавит ему 15 лет жизни. А Моше рабейну говорит, что я годы твои наполню. То есть нельзя жить больше, чем те годы, которые дает Творец. Нельзя к этим годам добавить еще дополнительные годы жизни. Противоречие. Омар Ишаяв, говорит пророк Ишаяв. Ядана бе, я знаю, что ломика бельмины. Что если бы я давал ответ ему на эти вопросы, в чем действительно, на первый взгляд, противоречие, и почему на самом деле нет противоречия между тем, что сказал Моше рабейну, и между тем, что сказал пророк Исаия, только он не услышит это от меня. Вы, Эймелей, и если я бы сказал ему, ашвей мезит, я бы сделал его злодеем, тем человеком, который злонамеренно совершает это убийство. Пусть я лучше промолчу, и он совершит убийство по ошибке. Обратите внимание на мотивацию пророка. Он не хотел дать ответ своему внуку, чтобы тот убил его не осознанно, а по ошибке. Амар шам и сказал там, Ивла бе арза, говорит пророк Исаия, есть у меня возможность спрятаться внутри кедра. И пророк Исаия скрывается в кедровом дереве. Ат ела арза ве насро, и царь Минаше нашел этот кедр, в котором спрятался в результате каких-то каббалистических тайн пророк Исаия. И он этот кедр разрезал на доски, распилил на доски. Кимата лерады пума, и когда пила дошла до уст пророка, нахнавший, тогда он умер. Почему он умер, когда дошел до его уст? Минаше распиливая его на доски. Мишум де амар, потому что пророк Исаия в самом своем первом пророчестве сказал, «Бетох ам тамэс фатай манухи юшев», ибо я с нечистыми устами, и среди народа с нечистыми устами я проживаю. Вот эти слова лашон ара, которые пророк Исаия сказал на еврейский народ, привели к тому, что ему его таинственные возможности проникновения в кедр не помогли избежать смерти. Один раз человек сказал слова лашон ара, хотя это были правильные слова и справедливые, тем не менее, это не помогло ему спастись от смерти. Это на тему лашон ара, злом языке. Говорит Гмара, миколь маком кашу края гадали, тем не менее, давайте мы сами разберемся. В этих стихах, на первый взгляд, они противоречат. Действительно, то, что сказал пророк Исаия, противоречит тому, что сказал Моше Рабейну. Верает Ашем, и увидел я Бога, как говорит пророк Исаия. Моше Рабейну говорит, что Бога увидеть невозможно. Кедетани, объясняет нам Гмара. Коль ганавиим не стаклу бы аспакляри шейна мира, Моше Рабейну не стакель бы аспакляри мира. Все пророки, они видели Бога неявным образом. Моше Рабейну видел явным образом. Поэтому Моше Рабейну говорит, когда я вижу явным видением, то видеть его невозможно. Те пророки, которые видели образами, они говорят, я увидел Бога. Действительно, там можно увидеть больше или меньше. Ту картину, которую ты можешь раскрыть перед собой, в зависимости от твоих возможностей. Даршу Рашем Бегим Ацо. Обращайтесь, ищите Бога, когда находится Он. Рабы Ихид, рабы Цибур. О чем идет речь? Моше Рабейну сказал, что к Богу всегда можно обратиться. Говорит пророк Исаия, когда ты обращаешься один, то далеко не всегда врата неба перед тобой откроются. Когда в миньяне обращается человек к Богу, тогда Бог принимает их молитвы в любое время. Моше Рабейну говорил об обращении общины. Это в любое время. А по поводу отдельно взятого человека есть особые времена. Что это за времена? 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, когда Бог особенно близок. Эт миспар емеха эмалэ, дни твои я наполню, а пророк Исаия говорит, и добавлю тебе дни жизни. Если человек удостаивается в определенной ситуации, он может получить дополнительный жизненный потенциал для совершения каких-то дополнительных дел. Итак, пророк Исаия погибает от руки своего собственного внука, царя Минаша. И об этом сказано, что Иерусалим наполнил он кровью от конца до конца. Кровь великого из пророков. Повествование о смерти пророка Исаии лишний раз явно демонстрирует нам, насколько духовная практика прошлых поколений отличается от нашей. Сегодня нам немножко сложно представить, как можно в кедр вписаться и спасаться, и как можно кедр пилить на доски и дедушку таким образом зарезать. Тем не менее, для прошлых поколений это как-то было достаточно проще понять, чем нам с вами. Почему именно кедр? Потому что Иерусалимский храм был облицован кедром, и временный храм в пустыне был построен из кедра. И кедр – это на иврите шита, одно из названий кедра. Тот вид кедра, из которого был построен Иерусалимский храм. Шита – это позиция, это вид, это путь, которым идет человек. В результате своей смерти пророк Исаия не успел записать книгу. Не успел записать свою книгу.
Ту книгу, которую мы читаем про Исаия, это не он написал, он умер раньше. Ее записали его ученики. Потому что обычно пророк записывал свою книгу перед своей смертью, потому что все еще могло измениться, и до конца жизни человек мог получить новое видение, новое понимание той картины, которую он видел. Пророк Исаия свою книгу не успел записать. Его убил царь Менаше. Итак, Авода Зара мы с вами изучили. Швихут Дамим, кровопролитие, мы с вами изучили. И разврат. Талмуд в трактате Санхедрин рассказывает нам, что Менаше пришел к своей сестре и объяснил ей при этом, что у него нет ничего личного, никакого личного намерения, только разгневить Бога и ничего больше. Чтобы она отнеслась к этому с пониманием. Только Бога разгневить и ничего больше. Рамайн Пано, который был известный каббалист, жил в Италии, говорит, что душа Шевны разделилась на две искры. Одна из них стала душой Менаше, вторая – Равшаке. Тот самый Шевна, который был министром финансов отца царя Менаше, который считал и ратовал, что нужно сдавать Иерусалим царю Ассирии и нужно с ассирийцами договариваться. Этот самый Шевна после его смерти свою душу разделил на две. На душу Менаше и Равшаке. И результат оказался вот таким. Талмуд трактате Санхедрин добавляет нам, что Менаше открыл свой собственный дом учения, институт библейской критики, где, как сказано в Талмуде, «Дараша гадот шель дофи векадара скарот шеба». Он истолковывал Тору кривым образом, давал кривые толкования Торы. Это был его институт библейской критики. И упоминание Бога в свитках Торы вырезал и на их место помещал имена идолов. Это была деятельность царя Менаше. Царь Менаше привел к тому, что на небе был окончательно запечатан декрет о разрушении храма и изгнании евреев, как то рассказывает нам текст Танаха, что мы с вами прочли. «Зато, так сказал Господь Бог Израилев, вот я наведу на Иерусалим Иуду такое бедствие, что у каждого, кто услышит о нем, зазвенит в обоих ушах. И протяну на Иерусалим медный шнур Шумрона и отвес дома Ахава, и сотру Иерусалим, и отвергну я остаток удела моего, и передам их в руку врагов их, и будут они отданы на разграбление и на попрание всем врагам их. За то, что делали не то, что есть зло в очах моих, и гневили меня». И так далее. Окончательный декрет о разрушении Иерусалима. Кав Шумрон. Отвес Шумрона, линия Шумрона, Раша отмечает, что это такое. Что это за линия, что это за позиция Шумрона, которая привела Иерусалим к пропаже и к уничтожению. Раша отвечает, кав тогу. Это линия хаоса. Когда человек живет в своем хаосе, когда человек живет бессмысленным, и когда духовная форма не царит ни им, ни внутри него, то тогда наступает состояние кав шумрон, тот кав, который привел 10 колен к окончательной пропаже. Вайомер Ашем, сказано в книге царей, «Гамет Иегуда асир меаль панай, каашер асироти эт Исраэль, умаасти эт аир азот ашер бахарти эт Иерушалаим, вэйд габайт ашер амарти, ирье шми шам». И сказал Бог, это сказано уже будет дальше, в период царя Йошияху, внука царя Менаше, «Также Иудею я изгоню от лица моего, как я устранил Израиль. Умасть это Иразот, и презрею я этот город, который я избрал, Иерусалим, и дом этот, о котором я сказал, что имя мое будет там». Это состояние, когда декрет уже подписан. И состояние этого декрета продолжается вплоть до царя Йошияху, внука царя Менаше. Этот стих является резюме царской деятельности Менаше. Говорит пророк Ирмияху в своей книге. Венатати лизвали коль мамлахот гарец беглаль Минаше бен Хискиягу мелех Йегуда аляшера саб Иерушалаим. И я передам вас в качестве ужаса для всех царств на земле из-за Минаше сына Хискиягу, царя иудейского, который сделал все это зло в Иерусалиме. Говорит нам Раши на этот пасук, что гнев Бога о зле, совершенном Минаше, не прошел до разрушения первого храма. Умахите от Иерушалаим, я сотру Иерусалим. Запечатан декрет окончательно. Говорит Раши на книгу Ирмиягу. Немцаша аль-Едо, не сталкаш хина вегам ану адайн бегалут аль-Едо. Получается, что из-за него божественное присутствие оставило храм, и мы до сих пор остаемся в изгнании благодаря ему. Мы до сих пор остаемся в изгнании благодаря царю Минаше. До сегодня. Здесь. В литовском изгнании. Венаташти шаарит, и изгоню я остаток. Оставлю я остаток. Что значит я оставлю остаток? Пророчество об изгнании последнего остатка еврейского поселения в дни Гидалии бен Ахикама, о смерти которого установлен отдельный пост. Пост Гидалии. Гидалия будет последний из правителей земли Израиля. И его смерть является столь важной, столь фундаментальной, как мы видим с вами в нашей последней лекции в этом цикле, что мудрецы навсегда установили нам пост, пост Гидали. Талмуд Сангидрин. Амар Раби Акива. Хавивин и Сурин. Сказал Раби Акива, страдания, которые Бог посылает на человека, они очень хорошие, очень правильные, очень любимые. Спрашивают его мудрецы, Акива минайн леха, Акива, на основании чего ты говоришь, что хорошо, когда Бог посылает страдания? На основании чего ты говоришь? Отвечает Раби Акива, микрани дуреш, я просто это нахочу. А именно, царь Хискияху обучил весь народ Израиля Торе, а своего сына не учил, говорит Раби Акива. Царь Хискияху весь Израиль от Дана до Бершева научил Торе. Что же он своего сына не учил Торе? Учение ему, однако, не помогло, а вот мучение помогло. Следующий наш подзаголовок. Тшува царя Минаше. Царь Минаше делает тшуву, возвращается к Богу. Каким образом? В результате мучения. А именно, в 22-м году своего правления царь Минаше был захвачен армией Вавилона и оказался в плену. Минаше в тюрьме. Об этом рассказывает нам книга Деврей Хаямим, книга Хроник, 33 глава. «И говорил Господь к Минаше и народу его, но они не внимали. И привел Господь на них военачальников царя Ашура, и заключили они Минаше в кандалы, и оковали его оковами, и отвели его в Бавель. И в беде своей он стал умолять Господа Бога своего, и глубоко покорился Богу отцов своих». Мучения помогли. Минаше делает тшуву и понимает, что Бог – это объективная реальность. Сколько его ни гневи, совершая разного рода грехи, тем не менее, когда сидишь в тюрьме, то про Бога вспоминаешь. «И молился ему, и Бог внял ему, и слышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Минаше, что Господь есть Бог. А потом построил он стену внешнего города Давида, западнее Гихона, и поставил военачальников по всем городам, укрепленным в Иудее, и удалил богов чужеземных и идолы из дома Господа, и все жертвенники, которые он соорудил на горе дома Господня». Все очистил. Идола своего в мусор выкинул своим решением. Через 22 года после начала своего правления, когда он попал в плен и вернулся. «И выбросил наружу за город все свои идолы, и отстроил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и благодарные, и сказал иудеям, чтобы служили Господу Богу Израиля. Однако народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему». То есть высоты отменить он все-таки не смог, только царь Хискиягу отменяет высоты. «Прочие же дела Минаше и молитвы его к Богу своему, И слова прозорливцев, говоривших с ним от имени Господа Бога Израиля, они есть в записях царей Израиля. И молитва его, и то, что Бог внял ему, и все грехи его, и измены его, и места, на которых он построил высоты, и поставил ашеры и истуканы, до того, как покорился, описаны в записях Хозая. И почил Менаше с отцами своими, и похоронили его в доме его. Итак, есть у нас некоторые записи, которые свидетельствуют о тшуве царя Менаше. Как все это произошло? Как произошла тшува царя Менаше? Царь Вавилона, который как раз начинает свое политическое господство в тот самый момент, поместил царя Менаше в медный котел и зажег под ним огонь. И Менаше очень быстро и очень четко понял, что надо делать в такой ситуации. А именно, Менаше обращался ко всем известным ему идолам в целях спасения. Когда это не помогло, то он вспомнил хорошо и сильно забытые слова, которые он слышал от своего отца. А именно то, что сказано в книге Дворим в 4 главе. «Бецар лыха, умацауха кольха дворим, гаэлэ бахрита ямим, вишавта адашем элокеха, вишамата бекуло». Когда станет нездорово тебе и застигнут тебя все эти несчастья в конце дней, тогда ты вернешься к Богу своему и исполнишь волю Его. Царь Менаше вспомнил эти слова. Иерусалимский Талмуд. Когда, находясь в заключении, царь Менаше повторял слова «Вешавта ад Гашем Элокеха» и «вернешься к Богу твоему», то ангелы служения затыкали окна небесных чертогов, чтобы его тшува не могла подняться до Бога. Когда Менаше делал тшуву, ангелы затыкали ворота на небе, чтобы его молитва не могла подняться. Всевышний принял тшуву Менаше, чтобы не запереть дверь перед возвращающимися и показать всем творениям, что если Менаше был принят с его тшувой, то остальные люди тем более будут приняты. Потому что более концептуальным грешником, чем Менаше, быть невозможно. В час чудесного спасения и возвращения в Иерусалим на царство Менаше произносит слова. «Ваяда Менаше ки Гашем гу Элоким, беота шаамар ид дин ваид даян». И узнал Менаше, что Бог есть Бог, и в тот час сказал, есть закон и есть судья. И даже человек с такими великими видениями мира и с такими глубокими и богатыми концепциями, как Менаше, гневить Бога и восстать против Него, в общем-то, не может. В книге Деврей Гаймим сказано, что слова Менаше, они были написаны в книге Хозе, в книге Провидца. Хотите прочесть то, что сказал Менаше? Слова Менаше хотите прочесть? Знаете, где это сказано? В псалмах. 66-й псалом. Его написал не царь Давид, а его написал Менаше, как объясняют нам Хазаль. «Лемнацех шир мизмор, гари лейлугим коль гарет, замру квоид шмо, симу квот хилато, имру лейлугим манура маасеха, берову сха и кхешу лиха ойвеха. Коль гарет иштахаву лиха, вейзамру лиха, вейзамру шим хасела. Леху руми фалаот элогим, нора алила альбне адам. Рафах ям ле еваша, бен агар я авру бе регель, шам нисмехабу. Песня с музыкальным сопровождением. Ликуйте перед Богом все жители земли. Пойте славу Его имени, воздайте Ему почести, прославляя Его. Скажите Богу, как грозны деяния Твои. В Твоем великом могуществе перед Тобой будут отрицать Тебя враги Твои. Задумайтесь над этой фразой. В Твоем великом могуществе будут отрицать Тебя враги Твои. То есть, чем больше Бог покажет свою руку, и чем больше в жизни человека будет закономерностей, и чем меньше случайностей, тем больше враги Твои будут отрицать Тебя. Это то, как работает и царара в этом мире. Тот, кто не хочет быть обучаемым, Он остается необучаемым в каждой ситуации. «Вся земля склонится перед тобой, и петь тебе будет, воспоет твое имя навечно. Идите и смотрите на совершение Бога, в трепет приводит деяние Его, сынов человеческих. Он превратил море в сушу».
То есть, обратите внимание, состояние трепета. Что такое трепет? Это не когда человек смиряется в результате того, что Бог – это объективная реальность, данная нам в ощущении. А когда тонкости божественного видения мира стали наследием человека. Такую тшуву сделал Менаше. Менаше ощутил трепет перед Богом. Это называется тшува. Это настоящая тшува. Малоэнергичное возвращение к какому-то там образу жизни. Это не то, что ждет от нас Бог. Бог ждет от нас трепета перед Ним, принятие всех Его заповедей и осуществление этих заповедей в состоянии еду, в состоянии красоты. Это то, что от нас требуется. В дни Менаше учителями еврейского народа были пророк Нахум и пророк Хабакук. Пророк Хабакук сказал следующие слова. «Ки од хазон ле муэд, ве яфех ле кец, ве ло и хазев, ве им итмааме хакело, ки во яво ло яхе. Ибо уйдет еще время до исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно. А если замедлит, жди его, ибо придет непременно, не опоздает». Это то пророчество пророка Хабакука, которое Рамбам сформулировал в 13 принципах веры, о том, что мы должны ждать прихода Машиаха, и даже если он задерживается, то мы все равно должны ждать, что Машиах непременно придет, и он не задержит свой приход. Почему до сих пор до пророка Хабакука этого никто не говорил? До правления царя Менаше. Люди ждали прихода Машиаха, как то, что может свершиться каждую секунду времени. Им не надо было говорить о том, что долгое время этого может не произойти, и несмотря на то, что долгое время ты ждешь, люди понимали, пока мы еще недостойны. Но каждую секунду, если мы своими заповедями, своими поступками сможем привести Машиаха, это может произойти каждую секунду. После царствования Менаше, каждую секунду это уже не произойдет. Менаше своими руками оттолкнул прихода Машиаха столь на далекий промежуток времени, что пророку было необходимо об этом нам повествовать. О том, что ждите все-таки прихода Машиаха. Раньше ожидание прихода Машиаха было для людей осязаемо. Этим жили, об этом говорили. Люди понимали и чувствовали, что Машиах близко. После Менаше Машиах стал очень далеко, он его сильно оттолкнул. Поэтому пророк Хабакук об этом говорит. Почему об этом говорит именно пророк Хабакук? Это тот, кого воскресил пророк Илиша. Он знает, что такое воскрешение из мертвых. Поэтому именно пророк Хабакук говорит это пророчество. Царь Менаше оттолкнул шхину от еврейского народа и отдалил приход Машиаха до конца дней. Царь Менаше умер на 55-м году своего правления, и после него воцарился его сын Амон, Коралиус Амонос. В конце 21 главы нам сказаны следующие слова. 22 года было Амону, когда он стал царем, и 2 года царствовал он в Иерусалиме, а имя матери его Мишулемет, дочь Харуца из Йотвы. И делал он злое в очах Господних, как делал Менаше, отец его. И во всем шел он тем же путем, каким ходил отец его и служил идолам, которым служил отец его и поклонялся им. И оставил он Господа Бога отцов своих и не шел путем Господним. И рабы Амона составили заговор против него и умертвили царя в доме его. Но народ страны перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и народ страны сделал царем вместо него Йошиягу, сына его. А остальные дела Амона, которые он совершил, описаны в книге летописей царей иудейских. И был похоронен он в гробнице его, в саду Узы, и стал царем вместо него Йошиягу, сын его. Коралиус Амонос. Хазаль, еврейские мудрецы,
говоря об образе Амона, сказали следующее. Биэр Тора ми Исраэль. Он уничтожил, устранил Тору от Израиля. Привел Тору к полному забвению. За 2 года своего правления. То есть не то, что все забыли, но он сделал все для того, чтобы забыли, поэтому он царил всего лишь 2 года. Амон сжигал свитки Торы и вернул всех тех идолов, которых отменил его отец Менаше после своей тшувы. Талмуд в трактате Сангедрин говорит следующее. Амон рейла шмимит аль габе мизбеах. Амон поместил шмимит на жертвенник. Что такое шмимит? Есть у нас 2 точки зрения. Мидраш говорит, что шмимит это ящерица, и что в качестве жертвы в Иерусалимском храме Амнон принес ящерицу. Раша говорит, что шмимит это паутина, и он окутал жертвенник паутиной, отменив служение в храме. Талмуд в трактате Сангедрин. Баэль имо. Шенеймар киру амон гирба ашма. Амра ло имо. Клум еш леха гана мимаком шияцата мимену. Омер лей клума не осе эле лерахис эт бури. Говорит Талмуд в трактате Сангедрин, что Амон совершил прелюбодеяние, кровосмешение со своей матерью. Как то сказано, что Амон приумножил преступление чрезмерно. И говорит ему мать, ты можешь получать удовольствие от того места, из которого ты вышел? Ответил он ей, я ведь абсолютно ничего не делаю, иначе как разозлить Бога моего? Ничего личного, мама, не печалься, только Бога разозлить и не более того. Нечестивые цари имели ясную веру в Бога и знание о нем. И нам совершенно не понять эту мотивацию злодейства. Хотя, поскольку мы, в общем-то, прошли немножко советский период, где злодейство было достаточно безграничным, то более-менее все-таки представить можно. Тем не менее, тот Ецер, тот тип злого начала, который был у людей Танаха, мы с вами сегодня не можем понять ничего, что там было. Амон пытался поступать, как его отец Менаше, в первую половину своей жизни, в первую половину своего правления. Но ему, по всей видимости, не хватало шиур кома, ему уровня человеческого, по всей видимости, не хватало. И поэтому через 2 года он ушел из жизни, его не стало, когда было совершено на него покушение. Пророк Цфания был учителем еврейского народа в дни царя Амона. И пророк Цфания в 1 главе говорит следующие слова. «Асоф асеф коль мяль пнега адама». «Все истреблю совершенно с лица земли» – слово Господа. Уже ждать больше ничего нельзя, уже ничего не произойдет. Говорит пророк Цфания, «Йом эвра гайом рагу, йом цара у мицука, йом шуа у мишуа, йом хошех веафила, йом анан веарафель». День гнева, день этот, день бедствия и несчастья, день катастрофы. Здесь фигурирует слово «шоа». Слово «шоа» его не сейчас придумали. Оно фигурирует в словах пророка Исаии и в словах пророка Цфании. День катастрофы и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Это образ царя Амона, который за 2 года своего правления намного ближе подвел нас к повествованию о первой катастрофе еврейского народа, которая произойдет с разрушением первого храма. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Значит, мы знаем, что, в принципе, это было и царь Менаше, и сын, они были великие люди. И, в принципе, им гневить Бога без причины не было. Как бы такого небольшой необходимости. Может быть, все-таки, как мы знаем, есть 2 версии, по которой может прийти Машиах. Это когда человечество, ну, мы заслужим это своими добрыми делами, или в момент сильнейшего упадка. То есть, может, не гневили, чтобы дойти до такого уровня низкого, чтобы вызвать этим приход Машеха.
Я не думаю, что мотивация царя Минаше заключалась в том, чтобы методом декаданса и упадка привести к Машеху, хотя бы потому, что его главный лозунг был «За вашим этарец, оставил Бог землю». Это то, за что он боролся, и проказы, которые он хотел поместить в Иерусалимский храм и так далее. Суть того злого начала, чем он мотивировался, что апеллировало им, оно для нас абсолютно непонятно, потому что у нас нет вообще измерения храма в этом мире, нет измерения Абодазары. Мы живем в этом мире уже в плоском таком мире, где целого измерения того, что было в храме, у нас абсолютно отсутствует.
Еще вопрос относительно Хизкияху, который был очень строго наказан за то, что он не хотел иметь таких потомков. И тем не менее ему угроза смерти пришла к нему, чтобы он все-таки имел потомков. Какой смысл в том, что появились вот такие потомки злодеи, которые последствия деятельности, которые до сих пор мы чувствуем?
Царь Минаше был необходим для рождения Машиаха, потому что Машиах будет из потомков царя Минаше. Более точно, из потомков, то есть царя Минаше, царя Амона, и Йошиягу, и царя Юхинии, который будет изгнан в Вавилон, и Зарубавель, для которого строили второй храм, он мог бы стать Машиахом, если бы мы были этого достойны, был из потомков царя Минаше. Почему нельзя было взять кого-то другого по линии царя Давида, не обязательно от царя Хизкияху, а кто-то другой, может быть, мог иметь детей и так далее, да. Но здесь божественная динамика нам абсолютно неисповедима и от нас полностью сокрыта. Так или иначе, Бог четко показал и сказал, что цари будут нечестивые, сделают они много зла для еврейского народа, но будущее с ними. Будущее с домом царя Давида.
Еще один вопрос. С какой целью указываются имена матерей царей? Они о чем-то нам, видимо, должны
понять. Я никогда, каждый раз, каждую мать царя я искал значение этого имени, ни разу, ни на одно имя я не смог найти никакого объяснения.
Речь шла о влиянии идола, которого поставил царь Минаше. Так вот здесь возникает вопрос в связи с этим. И, в принципе, идол не должен иметь никакого влияния. То есть это как это можно вообще расценивать? Влияние идола. Идол же не может ни на что влиять. Это же не что.
Идолопоклонство в тот момент, оно было очень созидательное. В Иерусалимском храме можно было увидеть мощный свет единого Бога. Тем не менее, в капищах можно было увидеть тоже какие-то преломленные, искаженные лучи божественного света. И они работали, и они давали какой-то результат. И в этом заключалось испытание человеку. Не идти за злым началом, которое в капище тебя затаскивает, а идти за единым Богом. Тем не менее, злое начало, оно всегда дает какое-то удовлетворение. Злое начало никогда не посылает нас сделать что-то, что не принесет нам никакой радости, никакого удовлетворения и никакой... ничего приятного. Поэтому, когда мы видим, что главным соблазном периода Танаха было идолопоклонство, то, безусловно, идолопоклонство работало, идолы эти имели глобальное влияние. Но сегодня мы живем в мире, когда мы абсолютно ничего не понимаем о том, как все это работало. Мы живем в мире разрушенного храма, когда нет ни шхины в той мере, как это было в Иерусалимском храме среди нас, и нет у нас Ецера, связанного с Аводой Зарой, с идолопоклонством.